Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, друзья! С вами вновь передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Сегодня у нас неожиданный жанр, вы привыкли к изобразительному искусству, но сегодня мы будем говорить о книге, очень интересной книге, вот она лежит передо мною, называется она «Ввысь и вглубь». И эту книгу можно назвать смело богословским путеводителем по творчеству Клайва Льюиса, автор ее Эдит Хамфри. Книга вышла в издательстве «Никея». И сегодня у нас в гостях ведущий редактор издательства Дмитрий Рындин. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Я думаю, что очень интересно нам будет немножко в этой книжке, как говорится, покопаться, понять, для кого она, стоит ли вот ее вот прям каждому прочитать, или она все-таки для людей с каким-то особенным интересом к творчеству Льюиса. Ну, и я думаю, что это сегодня тоже будет хороший повод вспомнить основные идеи, мысли, произведения Льюиса, вспомнить название этих произведений. Может быть, настало время перечитать, обратиться к ним вновь, потому что, ну, несомненно, это автор, которого читают во всем мире, и который через свои образы, через истории делится евангельской вестью. Пожалуйста, Дмитрий, я вам предоставляю слово, ну и, может быть, вы начнете вообще с, как говорится, с предыстории. Как эта книга появилась, почему вы ее решили выпустить?
Да, конечно. Прежде всего хочу сказать, что мы в издательстве «Никея» очень любим волшебные сказки. И очень любим жанр фэнтези как таковой. И настолько любим, что одно из наших мечтаний было в том, чтобы самим выпускать фэнтези. И эта мечта недавно осуществилась. Мы запустили серию «Никея фэнтези», где выпускаем книги современных отечественных авторов для детей и подростков, именно в жанре фэнтези. Это и книга «Крылья» Марии Герус, и «История семи дверей» Яны Лет, и «Стекло старьевщика» Оксаны Смирновой. Книги пользуются большой популярностью. Это именно циклы такие, то есть они все идут каких-то продолжений.
А это тоже фэнтези, скажем так, со скрытым христианским смыслом?
Да, так или иначе они...
А, это интересно, может быть, как-то еще поговорим об этом.
Но вот помимо вот этого направления, да, выражения нашей любви к фэнтези, мы еще хотели обратиться к истокам, собственно говоря, к классике, к великим сказочникам 20 века. И прежде всего это Клайв Стейплс Льюис, это Джон Рональд Руэлл Толкин, это Джон Роулинг, если говорить про более позднего автора. И обратиться к тем произведениям, на которых мы сами выросли, и которых, в общем-то, мы стараемся, чтобы и наши дети тоже росли. Это и «Хроники Нарнии», это «Властелин колец», это там тот же «Гарри Поттер». Мы читаем эти книги, и мы их читаем и в детстве, и в отрочестве, и, может, во взрослом возрасте тоже. И они оказывают влияние на наше мировоззрение, на наши ценности. Они нас так или иначе формируют. И мы хотели обратить особое внимание на то, какую роль в этих произведениях играет именно христианство и христианская культура. Ну, про Толкина и Льюиса вот мы можем говорить об этом в открытую совершенно, потому что Клайв Стейплс Льюис не только известный детский писатель, это и один из самых популярных апологетов и христианских писателей 20 века вообще. Причем любимый представителями всех конфессий. А, можно сказать, даже подчеркнуть, что он был такой подчеркнутый внеконфессиональный, хотя он принадлежал англиканской церкви, но обращался он к христианам как к таковым. Даже вот если вспомнить его знаменитый текст «Просто христианство», он описывает это пространство, вот, о котором он говорит, как некое фойе. Да, из которого можно идти уже в какие-то разные комнаты, в разные направления. Вот. Но есть тот, он обращается именно к этому вот общему для всех христиан какому-то пространству.
Мне кажется, вообще очень ценно как-то, ну, скажем, в начале своего пути христианского обратиться к Льюису. Я помню свои чувства, когда чувство восхищения, потрясения, когда я прочитала первые. Для меня первые его книги были «Расторжение брака» и «Письма Баламута». Uh-huh. Это было давно, и тогда еще их не издавали. Они были перепечатаны на машинке, бережно переплетены. Uh-huh. Я помню, как я сидела почему-то ночами. Может быть, мне дали на одну ночь, что ли, почитать. Да, точно, точно, торопили, что скорее-скорее читай. Я помню, что для меня просто открылся совершенно новый мир. Угу. Какой-то космос открылся, да, новый взгляд на вещи. И, конечно, сейчас совершенно другие обстоятельства. Сейчас, пожалуйста, бери «Не хочу». И так издано. Угу. Фильм смотри. Но вот очень важно, конечно, это такой писатель, который вот просто формирует тебя в самом начале, дает какую-то основу.
Да, очень важны эти детские впечатления, и при этом ребенок может читать там те же «Хроники Нарнии» и совершенно не проводить никаких библейских параллелей, да, с евангельской историей, ну, может, там с этой историей даже быть незнаком, вот но даже если и знаком, он может и эту связь не уловить, но, тем не менее, сам смысл, сами образы, они все равно запечатлевают в его душе и потом оказывают свое влияние.
Ну вот это вопрос, кстати, действительно может не уловить. И, наверное, взрослым родителям, дядям, тетям, бабушкам надо быть, так сказать, подготовленными, чтобы помочь ему деликатно этот смысл раскрыть.
Да, в этом как раз помогает, может помочь наша книга. Книга Эдит Хамфри. Эдит Хамфри — это американский профессор Питтсбургской теологической семинарии. Она специалист по исследованиям Библии, Нового Завета в частности, и очень большой поклонник творчества Клайва Льюиса. И настолько большой поклонник, что она организовала свой курс «Льюис и Библия», который читала много лет. И именно этот курс лег в основу вот этой данной книги. Вот. Это даже можно уловить немножечко по стилю, стилю текста, да, который немножечко такой вот... Это именно такое развернутое, немножечко такое речевое...
Разговорное,
да, повествование. Вот. Как, практически такая, как лекция. Да, то есть, можно сказать, купив эту книгу, можно сказать, мы посетили вот этот курс от начала до конца.
Ну, я скажу, что книжка, она такая не очень легкая в чтении, потому что там очень богатый контекст, она все время проводит разные параллели, но она стоит того, чтобы вот ей посвятить время, потому что, вот, например, я, честно скажу, я не перечитывала сейчас какие-то произведения Льюиса, но прочитав большую часть этой книги, я понимаю, что теперь к чему прям вот мне хочется обратиться, да, и что-то она оживила в моей памяти и пробудила интерес к чему-то, что я еще не читала. Так что действительно книжка очень практически полезная. А я хочу вернуться к детям. Меня очень тронуло письмо Льюиса, которое, вот где-то я нашла на полях интернета, ну, какой-то о нем статье, что однажды маленькая девочка ему написала письмо и что-то спрашивала про Аслана, про Нарнию. И он совершенно серьезно к этому отнесся. Он написал ей ответное письмо, очень подробное, объясняя ей свой замысел. И в этом письме он, в частности, пишет, что вся история Нарнии говорит о Христе. И как вот появился лев? Почему лев, Аслан — это Христос, кажется, да? Может, кому-то даже непонятно это. А он говорит, какая у него была логика? Что если бы существовал мир, подобный Нарнии, этот мир пошел бы по неправильному пути, как наш мир пошел по неверному пути. И что бы произошло, если бы Христос пришел спасти тот мир? И Льюис говорит, он, наверное, стал бы вот говорящим животным, как там живут в Нарнии такие животные, как, подобно тому, как у нас он стал человеком, да? Ну и потом лев — это король зверей. Потом он еще добавляет там, что мне в последнее время тоже снились львы. Вот. И я хочу сказать, он так серьезно отвечал этой девочке, что вот меня прям это тронуло, да? И дальше он пишет, что вот перечисляет все книги этой серии, и прям ей дает такую линию, что племянник-чародей — это о сотворении мира и о том, как зло проникло в Нарнию. Лев-колдунья-платяной шкаф — это рассказ о распятии и воскресении. Серебряное кресло — это о постоянной войне против сил тьмы. Кони-мальчик — о призвании обращения язычника. То есть последняя битва — это вот о пришествии Антихриста, ну, у него это обезьяна, да, конец света и последний суд. Вот он так подробно и обстоятельно отвечал ребенку, что я просто не могла этим не поделиться. Удивительно.
Да-да-да. Он очень серьезно относится к тем вещам, которые другие взрослые отнеслись бы несерьезно. И наоборот, он иногда проявляет такую иронию и самоиронию там, где другие, наоборот, считают, что это какие-то серьезные темы.
Пока. Да. Можно я вклинюсь еще раз, пока мы не перешли прямо уже к книге? Я напомню, что это передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наше вещание, кто жертвует. И напомнить, что в описании эфира в соцсетях есть ссылочка на наш сайт «Теус Медиа». Пройдя по ней, вы можете сделать разовое пожертвование или подписаться на ежемесячное посильное пожертвование, о чем мы вас тоже очень просим. И просим продолжать вашу поддержку. И спасибо тем, кто ставит лайки, делает репосты, кто пишет комментарии. Для нас тоже очень важно, чтобы между нами происходил диалог, чтобы вы делились своими мыслями с нами, друг с другом. И сегодня не исключение. Делитесь. Вот можно даже вообще просто так. Вы читали Льюиса или нет? Если читали, то какие книги вам его нравятся? Ну и любые другие вопросы тоже приветствуются. Пожалуйста, включайтесь. У нас сегодня в гостях ведущий редактор издательства «Никея» Дмитрий Рындин, в котором вышла книжка Эдит Хамфри «Выси вглубь. Христианские беседы с Клайвом Стейплсом Льюисом». Вот такая книжка. Как я уже сказала, ее можно назвать богословским путеводителем по творчеству Клайва Льюиса. И мы сейчас немножечко попытаемся вот какие-то фрагменты этой книжки, может быть, обсудить, поговорить. Пожалуйста, Дмитрий.
Да, наверное, еще раз вернемся к вопросу, к тому, для кого эта книга, кому эта книга адресована. Наверное, конечно, для читателя желательно уже иметь хоть какое-то знакомство с Клайвом Льюисом. Довольно сложно, наверное, обратиться к этой книге тому, кто его вообще не читал. То есть тут какой-то необходимый, ну, такой низкий порог вхождения, в том смысле, что хоть какое-то произведение Льюиса, с каким-то произведением Льюисом вы уже знакомы.
Ну, не обязательно его помнить дословно, да.
Да, вот. Тем более, что она как-то вот...
Она обновляет. Рассказывает о сюжете, о основных героях, так что...
Да.
Можно освежить это.
Да, и текст, конечно, требует такого медленного, вдумчивого чтения. И я бы, наверное, рекомендовал его читать уже после, допустим, прочтения какого-то из произведений Льюиса, чтобы увидеть в тексте какие-то нюансы, какие-то смыслы, которые могли не заметить сначала. Какие-то параллели, какие-то отсылки. Это некоторым образом такой обратный перевод, то, что осуществляет Хамфри. То есть если Льюис берет какие-то библейские мотивы и зашифровывает их в сказочных образах, то Хамфри как бы отматывает обратно. И показывает, что там было зашифровано. Причем тут еще важно отметить, что автор очень часто включает Клайва Льюиса в диалог с отцами древности, со святыми там, в Восточной Церкви, зная при этом прекрасно, что Клайв Льюис вполне возможно не читал этих текстов. Он вообще чаще всего обращался, если уж говорить про каких-то вот древних авторитетов, больше всего к блаженному Августину. Вот. И тем не менее, несмотря на всю свою такую самобытность, самостоятельность, отдельность Клайва Льюиса, тот факт, что вот он до всего хочет дойти своим умом, своим каким-то здравым смыслом, своим просто творчеством, он в каких-то своих взглядах каких-то совпадает и подходит очень близко к тому, что писали отцы древности. Опять же, без какого-либо, без того, чтобы он это вот... Он не, когда писал, очень часто не, может быть, не имел в виду какие-то вот конкретные отсылки к тому или иному автору и так далее. Но это про такое совпадение, которое происходит, когда вот человек сам идет самостоятельно по какому-то пути, и на этом пути встречается с теми, кого он мог даже и не читать. Это вот такая вот встреча поверх каких-то пространственного временного разделения. Он мог там действительно соприкасаться с людьми как-то совершенно другой культуры, но тоже христианами, которые жили задолго до него, совершенно в другом контексте. И тем не менее вот эта встреча происходит. И вот Эдит Хамфри в том числе обращает внимание на вот эти вот встречи неожиданные.
А вот, кстати, название книги «Выси вглубь», угу. Оно связано ведь с героем, да. Вот этим
мышь. Да, мышь Репичип.
Репичипом. Вот чуть-чуть подробнее интересно об этом расскажите.
Да, ну, есть такой персонаж в «Хрониках Нарнии», такой героический мышь Репичип, который всегда готов бросаться в такие самые опасные приключения, никто его не может удержать, невероятно такой смелый, храбрый, и который вот отправился, решил самостоятельно отправиться в какой-то момент в страну Аслана, я не помню, на маленькой лодочке. Mm-hmm. Вот. И Хамфри обращает внимание, что вот это один из образов такого проводника. И вот образ проводника, какого-то наставника, кто-то ведет нас к какому-то пути, они часто появляются в произведениях Льюиса. И подчеркивает тот момент, ту мысль, что в каком-то нашем духовном пути мы всегда нужны друг другу. Мы как-то взаимозависимы друг от друга, и всегда важен такая роль как наставника какого-то, вот, который нас может, проводника, который нас может провести, который нас может подсказать. У него самого таких проводников были такие проводники, какие-то такие авторитеты, за которыми он следовал. И этот образ такого проводника по духовной жизни мы можем вспомнить и у Данте в «Божественной комедии», и тот самый яркий образ, да, это Вергилий, который ведет Данте по всем кругам ада, потом через Чистилище, потом... Нет, в рай уже его ведет Беатриче, там уже меняется. Но, тем не менее, всегда есть кто-то, кто, может быть, более опытный, который может нас наставить, нам помочь. И вот эта готовность прислушаться к другому, который обладает, может быть, большим опытом, это отличает, ну, это требует определенного смирения. И Льюиса вообще отличало в этом смысле смирение. Тут можно еще обратиться к одному из самых важных таких его понятий, о котором много говорит автор этой книги. Это понятие малого творения. Вообще, что делает человек, когда, ну, или, например, сам Льюис, когда он создает вот этот мир волшебный, когда он творит? Это не является каким-то вот таким сотворчеством с Богом, когда мы, вот мы и Бог как бы чуть ли не наравне создаем что-то вместе. Нет, Льюис подчеркивает какую-то вот разницу между божественным творением, творением вот реальности, как она есть, и малым творением, то есть то, что творит человек, как образ и подобие Божие, с одной стороны, это некоторое подражание Творцу, которое все равно всегда опирается на то изначальное творение, которое было уже до. То есть он не создает ничего с нуля, что-то вот такое невероятно новое, ранее невиданное и так далее. Нет, вся красота малого творения, да, красота вот каких-то произведений, которые мы создаем, это то, что они... светит как бы не своим светом, а светом отраженным, светом, вот, светом божественного творения. Тоже предполагает определенное какое-то смирение со стороны Творца, какую-то иронию, самоиронию, которой очень много в произведениях Льюиса. Он всегда вот какой-то... Это один из способов сохранять вот это смирение, вот, не относиться к себе, к своему творчеству слишком серьезно, держать эту дистанцию. А с другой стороны, вот это малое творение — это некоторое воздание благодарности Творцу. Вот мы видим красоту, мы встречаемся с ней в мире. И когда мы творим сами что-то, это способ воздать вот эту благодарность и хвалу за Творцу этой красоты. В этом отношении очень важно, как он понимает... Вообще миф о творчестве, миф как таковой.
А прежде чем мы к мифу не перешли, я вот прочитаю, Наталья пишет, что читала «Письма Баламута» и «Хроники Нарнии». И пишет, ждем экранизацию «Серебряного кресла». А вот, Наталья, интересно, как вам... Вы почувствовали разницу между книгой, да, вот между «Хрониками Нарнии» и экранизацией? Потому что я вот, например, ну, слышала такие отзывы негативные, что как бы все-таки кинематограф превращает это в какую-то такую войнушку, игрушку, да, там, компьютерные игры, а все-таки книга глубже. Вот, как вы считаете, интересно? Поделитесь, пожалуйста, если можете. А, друзья, и еще кто нас слушает, тоже, пожалуйста, делитесь, что вы читали из Льюиса, и что вам понравилось, что вам не понравилось. Может быть, что-то было непонятно. Вот можно тоже задать вопрос Дмитрию сегодня. Вот. А мы, значит, сейчас переходим вот к теме мифологических сюжетов, да? И вот, кстати, автор книжки пишет, что Льюис называл свое ремесло увлечением сияния мифа.
Угу. Да, то есть он к мифу относился, на самом деле, очень серьезно. Даже вот я как раз, да, зачитаю тут цитату небольшую из Хамфри, как раз которая этому посвящена. Эдит Хамфри сближает миф и понимание мифа у Льюиса с классической религиозной иконой, по тому впечатлению, которое он оставляет. Как и в случае с иконой, которая является прежде всего не произведением искусства, но средством религиозного почитания, миф выводит нас за пределы собственной личности, где созерцание чего-то или кого-то нас притягивающего. Слышание мифа не обращает нас внутрь себя, к собственным мнениям и замечаниям. Мы не проводим психоанализ героев рассказа и не сравниваем себя с ними. Не думаем прежде всего об искусственном исполнении. Напротив, миф приближает нас к чему-то большему, чем мы сами, более глубокому и масштабному, чем сам рассказ. Льюис говорит об этом так. «Миф — реальный, но, так сказать, не сфокусированный отсвет Божьей правды в человеческом воображении. Он отражает большую реальность, которой мы жаждем, и для многих становится личным призывом Бога, величайшей реальности, которая ждет нашего
смирения». Можно я вот здесь вклинюсь? Да, да. Как раз то, что он отражает большую реальность, которой мы жаждем, а душа наша жаждет Бога, да? То, как мне кажется, вот по этому созвучию через миф можно много сказать человеку. Вот. Поэтому, конечно, он действительно, вот миф, сказка имеют огромную силу.
Да. И вот тут тоже важна вот это понятие посредничества. Да? Как вот мы сказали, что очень часто нам нужен наставник и проводник. Так и всегда вот, в соотношении с какой-то высшей реальностью всегда есть некий посредник. Главный посредник — это, конечно, Христос. Но и слово человеческое, слово, язык, язык, которым и говорил сам Христос, это тоже образ, это тоже посредник, посредник с высшей реальностью. И поэтому к нему стоит относиться всерьез, именно вот как возможности прикоснуться к этой самой высшей реальности. Да, и в этом отношении вот все вот эти сказки, мифы, вымышленные, рассказы Льюиса, это вот можно действительно воспринимать как некоторую икону какой-то вот большей реальности, как соприкосновение с ней. Причем это выражается в образах, которые он использует, в том, как персонажи внутри произведения взаимодействуют друг с другом и с реальностью. Просто в самом стиле повествования. То есть вот во всех этих нюансах. То есть помимо каких-то прямых, каких-то явных отсылок, вот есть вот эти все нюансы. Хотя вот вы говорите, что сказали, что ребенок может там не распознать какие-то вещи. Иногда это какие-то вот отсылки совершенно очевидны. Вот я читаю там, даже ребенку я имею в виду, вот мы читали со сыном недавно как раз перечитывали все хроники Нарнии. Вот. И когда речь зашла о сотворении Асланом мира, когда он поет песнь, и этой песни рождается мир. Кстати говоря, тот же самый образ мы можем найти у друга Клайва Льюиса, Джона Рональда Руэлда Толкина, чей мир тоже создается песней. Вот такой очень красивый образ. Так вот, когда описывается это творение мира, мой сын вдруг восклицает: «Так это же Бог», говоря про Аслана. А уж когда вот мы дочитали до момента, когда Аслан приносит себя в жертву, так это что, Христос, что ли?
А сколько лет вашему
сыну? Ему, когда мы читали, 6 лет было, да.
Да, но потом есть такие прекрасные моменты, я вот тоже вспомнила, когда Аслан говорит каждому зверю: «Проснитесь, любите, мыслите, говорите». То есть дети очень, очень, очень отзывчивы на такие вот, мысли о добре, да? Пусть даже они до конца и не свяжут это с евангельской историей, но очень отзывчивы. Так что...
Да, а есть какие-то такие нюансы смысловые, которые, и я там, например, не мог заметить там с первого раза, и в этом смысле мне помогла книга Эдит Хамфри. Вот опять-таки, вот мы читали с сыном Нарнии, дочитали до книги «Серебряное кресло», и там был один эпизод, который мне особенно понравился, но какой-то дополнительный и очень важный смысл, который в этом эпизоде заложен, я обнаружил только после прочтения вот этой книги, где она об этом говорит. Эпизод вот такой, я в таких общих чертах расскажу.
Главное... Можно и поподробнее.
Да-да-да. главный герой попадает в какой-то момент в подземное царство, где правит злая колдунья. Можно сказать, такой главный отрицательный персонаж, который, в общем-то, проходит нитью сквозь почти все, по-моему, произведения. И эта колдунья начинает их, как бы сказали, сейчас промывать им мозги, в общем. Причем задействует для этого все средства. Она, значит, разжигает угли, которые распространяют такое гипнотизирующее, дурманящее благовоние. Она начинает играть на музыкальном инструменте, который тоже вот приводит всех в какое-то сонливое состояние, и начинает внушать им, что никакой Нарнии нет, никакого надземного царства не существует, есть вот только то, что вы здесь видите. Нет никакого солнца. Вот есть лампа, вот видите эту лампу?
Какая обманщица.
Да-да-да. А вы просто, вот вам снилось, наверное, что-то, и вот во сне вы представили эту лампу как солнце. И вот так вот она начинает всех одурманивать. И большая часть персонажей этому поддаются, но там был такой, есть один персонаж, который мне очень нравился, Хмурого, по-моему, в переводе называли, который отличался таким прагматичным пессимизмом, что ли, который очень часто как бы заставлял его выглядеть очень депрессивным персонажем. То есть он всегда, ну, просто потому, что он всегда готовился к самому худшему. Что, ну, понятно, что все, ничего у нас не выйдет, там, и так далее. Но, оказывается, вот этот прагматичный пессимизм очень помог сохранить какую-то стойкость и благоразумие вот в этой ситуации. И он начинает сопротивляться. Сопротивляться сначала аргументами, он начинает с ней спорить. В какой-то момент произносит такую очень мощную фразу. Ну что, допустим, вы правы. Допустим, что Нарнии не существует. Но я знаю точно по своему опыту, что Нарния настолько богаче, ярче и подлиннее, чем то, что я здесь вижу, что я лучше буду верить вот в эту вымышленную Нарнию, чем вот ваш тусклый, серый, ваше тусклое, серое, убогое вот подземное царство. Хороший аргумент. Но его оказалось тоже недостаточно, и каким-то решающим моментом было вот не его аргументация, а то, что он босой ногой наступил на эти угли, обжегся, но через эту боль он очнулся сам, и, собственно говоря, он прекратил действие вот этих вот дурманящих ароматов, все остальные тоже очнулись. И вот на что тут внимание обращает Хамфри, что, казалось бы, в этой всей истории Льюис просто вот вспоминает классический образ пещеры античного философа Платона, да? Что вот наша реальность, которая, как нам кажется, живем, это вот такая пещера, и мы просто там сидим прикованные цепями и смотрим лишь тени. То, что мы видим, это лишь тени людей, проходящих за нашей спиной. И наша задача — выбраться из этой пещеры вот на свет Божий. Вот. Но вот эта реальность, к которой мы должны выбраться, это реальность чисто духовная, да, это реальность идей. А тело — это скорее темница для души, это то, вот, от чего нам нужно как-то избавиться, чтобы прийти к этому высшему духовному смыслу. И, казалось бы, вся эта история отсылает к этому мифу о пещере, но каким-то таким нюансом, важным различием, которое как раз именно отсылает к христианскому смыслу какому-то, это то, что решающим аргументом для пробуждения от иллюзии, для возвращения к реальности для вот этого персонажа являются не его аргументы, не его там рациональность какая-то и что, а то страдание реальное, телесное, которое он испытал. Тут как бы вот такая жертва, на которую он пошел, да, он и какое-то самоотречение, что он был готов испытать физическую боль, телесную, да, и через нее, через тело, через наше тело, через это страдание мы возвращаемся к реальности. Угу. И это, конечно, вот отсылает к тому значению, которое важнейшему, которое в христианстве придается телу нашему, которое тоже вместе после воскресения, оно ведь тоже воскреснет вместе, не только наша душа, но и тело, только вот в преображенном виде. И страдания, да. То есть страдания неизбежны, но они могут быть путем к реальности.
Угу. То есть вам вот эта книжка помогла осознать, да, там вот как раз
да.
смыслы, заложенные Льюисом.
Да. Вот этот момент, потому что, ну, на который, ну, его можно легко пропустить. Угу. Вот. А когда есть вот такой внимательный читатель, угу. который как-то обращает внимание на все какие-то вот нюансы, то действительно мы немножко расширяем свой кругозор, мы обогащаем свое чтение тем самым, вот, видя то, что мы могли просто не увидеть.
Угу. Я хочу вообще, ну, как сказать, немножко, может быть, сориентировать наших слушателей, что книга построена так, что говорится о каких-то идеях богословских Льюисах угу. и в связи с этим с каких-то конкретных произведениях. Поэтому, в принципе, можно даже, вот, наверное, выбирать, мне кажется, какие-то главы.
Да, не обязательно можно даже читать там, может быть, всю книжку, а вот угу. если мы хотим поглубже обратиться к какому-то произведению, мы можем вот найти... Конечно, она покрывает не все произведения, их очень было много, как-то выборочные, вот в связи с, именно с какими-то богословскими темами, которые...
Ну вот, например, у нее есть целая глава, посвященная теме чуда.
Да-да-да.
И, конечно, самое великое чудо для Льюиса — это было воплощение Христа. Но, тем не менее, вот она разбирает, так сказать, очень подробно другие какие-то эпизоды.
Да, я как раз хотел в этой связи добавить, что по поводу отношения к чуду. Вот его отношение к чуду, оно в том числе отображается в его отношении к, там, к творчеству, к литературе и так далее. Что да, центральное чудо — это чудо воплощения. Да, что Бог, трансцендентный, невидимый, непостижимый, воплотился в ком-то зримом, видимом, слышимом, осязаемом и так далее. Но это значит, что мы можем познавать Бога вот косвенно через видимое, через слышимое, через творение. У него очень много на самом деле о какой-то таинственности творения. Да? В творении, вот в природе в том числе, mm-hmm. Мы можем видеть следы, отблеск Бога. И это как раз очень видно и в его произведениях. Вот через эту красоту творения, через какие-то законы, по которым этот наш тварный мир устроен, мы можем восходить к Создателю. Это, на самом деле, повторяет знаменитую мысль апостола Павла в послании к римлянам. «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Mm-hmm. Вот он, Льюис, очень любит рассматривать творение. Mm-hmm. И его собственное творение, ну вот это тоже вот продолжение того же самого опыта. Его задача не, даже когда он создает какие-то иные миры, они все равно связаны с созерцанием вот творения божественного, mm-hmm. В котором мы все живем, вот, и каких-то вот выявлений каких-то законов, акцентов, через которые проступает божественное.
Угу. А, вот, например, еще важная тема духовной слепоты, угу. запутанности мира, пути от гордости к смирению. Вот эти темы, например, они раскрываются в одном из главных произведений Льюиса «Пока мы лиц не обрели». Вот этому тоже есть посвященная глава. Вот, может быть, немножко на этом остановимся?
Да. Во-первых, всем да, очень рекомендую этот текст Льюиса, прежде всего. И он действительно считается одним из лучших, главных его произведений. И Эдит Хамфри особенно на нем останавливается. Видно, что это тоже очень важное произведение. И она, наверное, входит в детали произведения больше, чем вот всех остальных. Вот, как-то очень подробно разбирает сюжет, поэтому, наверное, стоит сначала прочитать само произведение, потом обратиться к этому разбору его. И это произведение ведь является таким вот еще более очевидным мифом. Это пересказ языческого мифа о Психее. Очень такое психологически нюансированное. То есть там очень много каких-то вот раскрывается тонкостей жизни души, ее поиска к самого себя. И одна из основных мотивов, да, это то, что, в общем-то, звучит в самом названии «Пока мы лиц не обрели». Как мы можем обратиться к Богу, когда у нас лицом встретиться с Богом лицом к лицу, если у нас этого лица нет? И, в принципе, все произведение «Пока мы лиц не обрели» — это поиск главной героини этого своего лица. И это проходит несколько этапов. То есть сначала, чтобы найти свое лицо, сначала нужно как бы сорвать маску,
Да? Ну, поиск, наверное, себя, да. Поиск себя как Божьего ребенка, Божьего творения, осознание этого.
Да, вот очень важно, что себя как личность, как вот подлинного себя мы можем увидеть только в обращенности к Богу. И это, на самом деле, очень такая важная мысль, которая вот и в современном богословии очень много звучит, что есть, можно как бы лицо, личность понимать по-разному. Есть лицо как маска, да, как некий образ, который мы вот надеваем на себя перед другими людьми, перед самим собой прежде всего, а потом уже перед другими людьми. Некий образ о самом себе, представление, которое мы хотим создать. И есть наша подлинная личность. Но вот эта подлинная личность, это она всегда обращена к кому-то. Ну, в конечном итоге к Богу. И вот это вот... И это очень прекрасно показано в самой книге. То есть главная героиня, большую часть книги, она постепенно обнаруживает какую-то ложность того образа о самом себе, который она создала. Тот образ, который, собственно, заслоняет от нее реальность. Это как раз есть некоторая духовность, слепота. То есть сначала вот нужно, прежде чем обрести лицо, нужно сорвать маску. И осознать ее как маску, как что-то ложное, иллюзорное. И при этом, да, и это требует некоторой аскетики, некоторого такого тяжелого духовного пути, преодоления каких-то испытаний, искушений и личного усилия. И тут там Хамфри очень во многом обращается к такой древней аскетической традиции, что вот насколько этот путь похож на тот, который описывает Льюис здесь. И при этом этих усилий все равно оказывается недостаточно, потому что, хотя они необходимы. Потому что в конечном итоге то, что мы обретаем, это не то, что является нашей заслугой за какой-то проделанный путь, а не все равно даром, даром от Бога. Да.
А прочитаю, тут еще есть комментарии, сейчас они еще не все появились, но вот Ольга пишет, что очень интересно, спасибо за эту передачу. Друзья, если кто-то еще читал Льюиса, напишите, что вы читали, понравилось ли вам. Возможно, ну действительно, что когда мы не перечитываем, мы забываем какие-то детали сюжета, но остается вот это общее чувство, как я поделилась, да, что вот какое-то совершенно новое открытие мира, да, новый взгляд на мир, ощущение, что этот мир, он Божий, что он... что мы тоже Божьи. Вот это чувство, оно не забудется никогда, да? Ну или другое какое-то чувство. А вот тоже Ольга пишет, что, послушав передачу, хочется перечитать произведение Льюиса. Да, вот, спасибо, да. А можно взять вот эту книжку нашу замечательную?
Я как раз хотел сказать, что один из таких положительных эффектов, который оказывает книга, это хочется вот вернуться к самому Льюису, конечно. Вот, и хочется к нему обратиться, в том числе... Вот, например, «Пока лиц не обрели», я не читал до того, как прочитал эту книжку, и, конечно, это меня восхитило даже сам просто рассказ о ней, поэтому очень, конечно, захотелось прочитать это произведение самому. Вот.
Есть там глава и о расторжении брака, вот, которая меня поразила когда-то, и это действительно совершенно потрясающие вопросы, эти образы поднимают. Что есть рай, что есть ад, как мы представляем себе добро и зло, зло оно внутри или снаружи, что есть реальность. И просто, честно скажу, вот для меня когда-то это взорвало мозг. И я думаю, что очень здорово, если мы можем тоже своим... детям своим, там, я не знаю, родственникам молодым тоже эти книжки, как говорится, подтолкнуть их к чтению этих книг, посоветовать, потому что, ну, иногда они всякой ерундой занимаются, сидят вот в смартфоне. А я знаю, что по-настоящему их душа ведь тоже жаждет этой встречи, да? Жаждет, ну, вот, обретения Бога. Поэтому вот вооружившись такими книгами, как вот это, можно как бы и свое обновить, воспоминания о творчестве Льюиса, и тоже получить такую мотивацию, чтобы другим это посоветовать и принести как-то в их жизнь.
Да. При этом мне очень нравится, что как Хамфри подчеркивает, что у Льюиса, и особенно это, кстати, касается вот этого произведения «Пока мы лиц не обрели», но и остальных тоже, у него нет никогда какого-то прямого нравоучения, он никогда не читает проповеди. Мы все равно должны приходить к выводам каким-то самостоятельно, через погружение вот в эти истории. И особенно вот она вот и по отношению вот к этому произведению «Пока мы лиц не обрели», тоже она отсылает к иконе, да, как не картине. Картина — это нечто объективное, которое вот отстоит от нас, и вот мы его наблюдаем, выносим от него вердикт, не включаемся в него. А икона устроена таким образом, она же включает нас как зрители, мы вовлекаемся в повествование, и оно внутренне нас преображает. Вот, да, очень интересно, как Хамфри показывает, каким образом произведения Льюиса работают, да, то есть вот мы включаемся в эти повествования и вместе с главной героиней проходим весь этот путь какого-то духовного поиска. При этом, особенно, да, еще хорошо вот это произведение «Пока мы лиц не обрели», что там очень много вопросов, там гораздо больше вопросов, чем ответов. Mm-hmm. Это очень похоже в этом смысле на нашу жизнь. Такое предельно честное такое произведение, глубокое, когда действительно это не какое-то вот нравоучение, когда нам выдается некоторая истина в последней инстанции, а когда мы ищем ее вместе и сталкиваемся со всеми вот этими противоречиями и сложностями.
Сергей вот нам пишет, не согласен с нами, пишет, лицо уже при рождении дается, какая маска? И задает еще вопрос, как можно объяснить детям про рай и ад? Это сложно.
Ага.
Насчет маски давайте сначала.
Лицо. Насчет маски, ну, это смотря как понимать лицо, в данном случае отсылаем...
Ну, если как лицо, как бессмертная душа, да, она дается, но мне...
Ладно, извините. Нет, я хочу...
Но мне кажется, просто наша неправильная жизнь, она формирует у нас вот эту маску, за которой мы сами не видим нашего истинного лица.
Да.
Ваше слово.
Да, конечно. То есть, во-первых, мы говорим о лице не просто как там физическом лице, а как о... некоторым, ну, в более глубоком его понимании. И да, вот в этом более глубоком понимании мы образ и подобие Божие. Образ мы с самого начала, а подобие мы достигаем. Угу. И поэтому лицо, да, оно есть сначала, но мы должны как-то его раскрыть. Потому что чаще всего наше вот это подлинное лицо, оно завалено грудами.
Завалено,
да. Да. Именно, нужно вот идти вот.
По
поводу Раяда, вот... Надо читать, особенно расторжение, кстати, вот расторжение брака, и именно об этом. Uh-huh, uh-huh. Потому что это фантастический какой-то... Да, у меня очень в свое время тоже впечатлил этот текст, один из моих любимых, именно по яркости образов. И как он как-то здорово и оригинально описывает ад, описывает чистилище, описывает рай очень необычным образом. Вот. И, поэтому да, я думаю, что благодаря этой книге можно почерпнуть какие-то инструменты, как объяснить это детям.
А мне кажется, что если вот сам как сгоришься какой-то темой, тогда и детям легко объяснить. С этой точки зрения, конечно, эта книжка «Расторжение брака», она не детская, да? Но она может быть юношеская, да, там можно в юности. Но если самому прочитать эту книжку, то будет такая ясная картина и такое вот желание этим поделиться, что как раз найдешь, мне кажется, и для детей тоже язык.
Не то чтобы детям вслух это читать, да, а скорее, да, самому как-то вооружиться и вдохновиться. И один из важных таких моментов вот в этой книге, тоже об этом автор Эдит Хамфри пишет, что... Когда мы говорим о рае и аде, мы не говорим о чем-то совершенно нам неизвестном все-таки. Да, конечно, конечное вот то, как это будет выглядеть и как, мы не знаем. И тут и сам Льюис проявляет опять смирение подлинное какое-то, и в самом конце книги он говорит, что нет, на самом деле не было ни в каком там чистилище, ну и все приснилось. То есть это просто вот он опять дистанцировался, он говорит, нет, это я ничего, я ни на что не претендую, я не описываю, как оно есть на самом деле, это вот мое предположение.
Да, я просто бужу вашу фантазию, ваше желание искать истину, скажем так. Я вот прочитаю парочку комментариев. Сергей пишет, да, все правильно, мы спрятаны под маской. Не знаю, не читал, это вот «Расторжение брака», почитайте, Сергей, не пожалеете, вот честно. А Наталья вот, спасибо, ответила на мой вопрос про фильмы. И пишет нам, фильмы, конечно, более акцентированы на спецэффектах, все рассчитано на зрелище. Наверное, это сильно мешает для неосведомленных понять суть христианскую. Ну, не знаю, мешает ли, но оно просто...
Ну, на самом деле, если говорить про экранизации, я, честно говоря, экранизации «Хроник Нарнии» не смотрел, только читал. Но я читал какое-то хорошее рассуждение по поводу экранизации вот «Властелина колец» и «Хроник Нарнии». И есть такое мнение, что «Хроники Нарнии», в отличие от «Властелина колец», ну, их просто не получится вот так вот хорошо экранизировать, потому что разные подходы вообще к произведению, потому что у Льюиса гораздо важнее, чем для Толкина, вот эта аллегоричность, да, вот эта вот символичность вообще всего. Вот все, что происходит в «Хронике Нарнии», даже то, как, не знаю, персонажи просто решили, не знаю, устроить пикник и поесть, в этом есть символический смысл, потому, аллегорический, потому что это отсылает к значимости простого, значит,
трапезы.
Простой такой, да? Трапезы совместной, да, и вот все этих вот простых земных вещей. Это всегда подразумевается. А когда у Толкина, не знаю, хоббиты едят и пьют, они просто едят и пьют. Ну, нет такой прямой отсылки.
Ну да, и кинематограф не в силах просто передать. Ну, как это, выстраивать какие-то, придумывать, додумывать сцены какие-то, что-то, да? Или каких-то героев, которые бы рассуждали об этом. Но это уже будет вторжение, конечно.
Да, в этом смысле вообще интересно, да, что вот как раз, если мы говорим про какое-то развитие этой темы, да, мы хотели бы продолжить вот эту серию книгами, посвященным другим, вот этим вот классикам фэнтези, да, Толкин, Роулинг, они все по-разному работают. Там есть вот какие-то различия, нюансы вот в том, как они...
Ну да, кто-то кинематографичен, кто-то нет. Кто-то переложим на язык кино, кто-то нет.
Да, и кто-то более аллегоричен, как Льюис, который вот действительно все у него символично. А у Толкина, например, совсем иначе, у него вот все это более... самостоятельно, что ли. То есть он не предполагает никаких прямых отсылок ни к чему. Вот. И очень важно, очень интересно, в смысле очень интересно, ну, как-то вот отлавливать эти тонкости и различия между подходами к волшебным сказкам, то, как их рассказывать.
Угу. Вот Сергей нам написал, буду читать книгу, которую мы советуем. Почему вот это так страшно? Может, действительно это сон? Нет, это не сон. Ну, почитайте и я думаю, что вам понравится.
Вот, да, очень. Это как раз мысль, которую как раз хотел сказать.
Сон — это просто Льюис так деликатно нам об этом рассказывает.
Да, да. Он говорит, что вот то, что он описал в книжке, это вот просто ему, значит, приснилось. Вот, просто подчеркивая, что он не претендует на какое-то вот подлинное изображение ада и рая. Но что важно, и что подчеркивает Хамфри, что когда мы говорим об Ай ради...
О рае и Баде.
О рае и Аде, да. Мы можем об этом говорить немножко, потому что и то, и другое косвенно в нашей жизни все-таки бывает. Бывает состояние какой-то богооставленности, отчаяния и одиночества и так далее. Бывает, наоборот, что-то, что приближает нас к Богу. И вот исходя из этой нашей жизни, то, что мы испытываем в своей вот земной жизни, мы можем... косвенно что-то вот и предполагать о аде и рае.
Спасибо большое. У нас в гостях был Дмитрий Рындин, ведущий редактор издательства «Никея». Мы немного поговорили о творчестве Клайва Льюиса и, главное, представили новую книгу издательства «Выси вглубь», автор ее Эдит Хамфри. И под заголовок у этой книги «Христианские беседы с Клайвом Льюисом». Вот еще раз вам покажу замечательную обложку, эту книгу, которую мы вам, конечно, очень рекомендуем прочитать. А сегодня мы с вами на этом прощаемся. И всего доброго. До следующей пятницы. До свидания.
Литраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.